Дофамин. Это обычно означает некоторое облегчение от сексуального окончания. Но если вы зажимаете ногу на педали газа дофамина, не нажимая на педаль тормоза, это приводит к постоянному состоянию тяги без удовлетворения. Я оказался на самом дне, на самом-самом порно-дне, когда начал дрочить не ради оргазма, а ради чувства, которое возникает прямо перед ним. Знайте, что поначалу у вас может не быть оргазмов без порно. Или мастурбация без порно не будет достаточно возбуждающей, чтобы получить оргазм. Это связано с тем, что ваш мозг не будет воспринимать эту награду как полноценную. Но не стоит гнаться за оргазмом. Будьте терпеливы. Фантазии. Исследования мозга показывают, что фантазирование или представление опыта активируют те же нейронные связи, что и непосредственно сам опыт. Большинство участников форумов отмечают, что избегание фантазий на первых шагах перезагрузки может быть очень полезно, включая секс с партнером, так как это снижает позывы. Однако если у вас небольшой сексуальный опыт, вам может быть полезно фантазировать о связи с реальным потенциальным партнером, чтобы помочь мозгу переключиться с виртуальных людей на реальных. В любом случае, люди всегда фантазировали о сексе. Но избегайте фантазии с сюжетами порно, где в главной роли реальные люди. Фантазии считаются опасными, потому что они — это лишь модифицированные знакомые сцены из порно. На самом деле ваш мозг настолько нечувствителен к удовольствию, что вы не можете представить горячую девушку голой. Или каким может быть настоящий секс? Решение. Давайте-ка представим ту сцену, которая нас держала на грани часами. И вот тут и содержится главная опасность. Обычный здоровый человек, который фантазирует о сексе, не делает ничего плохого. Но зависимый от порно, представляющий сцены из любимых фильмов, лишь загоняет себя глубже. Я думаю, что как только вы начинаете восстанавливаться и ваш мозг начинает фантазировать самостоятельно, не нужно останавливать его. Дайте ему поработать. Не заставляйте придумывать, но не запрещайте. Если во время перезагрузки ваша фантазия даже отдаленно напоминает порно, сразу боритесь с этим. Для этого есть две причины. Первая. Фантазии о порно могут заставить вас вернуться к просмотру. Вторая. Они помешают вам восстановить нейронные связи, то, ради чего вы начинали перезагрузку. Ваш мозг не понимает разницы между изображениями, которые поступают с экрана компьютера, или от вашего воображения. Так что представлять порно — это, по сути, то же самое, что и смотреть его. В общем, я не думаю, что фантазии — это плохо. Во время перезагрузки я открыл для себя, наверное, впервые в жизни, фантазии, которые включают в себя интимность, а не секс. Это обмен улыбками, объятия, поддержка, массаж спины или ног. Понимаю, это звучит глупо, но я на самом деле получал от них удовольствие. И да, я не мастурбировал во время этих фантазий. Использование заменителей порно. Есть и другой способ испортить вашу перезагрузку. Если вы хотите отказаться от порно, довольно естественно начать смотреть на картинки с моделями. Это же не порно, все в порядке, да? Но примитивная часть мозга не знает, что такое порно. Она лишь знает, когда что-то является возбуждающим для вас или нет. Ваш мозг в хорошей компании. В 1964 году на заседании Верховного суда США судья Стюарт Поттер произнес известную фразу, что он никогда не сможет дать внятного объяснения порно, но узнает его, когда увидит. Дискуссии на тему того, являются ли фото девушек в бикини порно или нет, бессмысленны. Что действительно важно, так это вспышки дофамина в системе вознаграждений. Вам нужно спросить себя, какие вещи привели меня к этим проблемам, и продолжаю ли я их делать? Заставит ли просмотр фото в Инстаграм активировать ваши связи возбуждения и усилить ваши порно-проблемы? Безусловно, вы кликаете, вы ищете, вы в погоне за двухмерным сексуальным изображением, потому что ваш мозг изголодался по стимуляции. Это тормозит ваше восстановление. С другой стороны, когда вы натыкаетесь на такое изображение и сразу закрываете страницу, Вы улучшаете свою силу воли. Помните, наша задача — обучить мозг возбуждаться от реальных вещей. Зависимость от интернет-порно — это вовсе не зависимость от голых людей или эротики. Это зависимость от новых стимуляций на экране. Один парень так сформулировал это. Почему вы еще ищете в YouTube видео с танцующими девушками в шортиках? В чем смысл секса по телефону, вебкам-моделей, фантазии о порно, эротических рассказов, просмотра фоток в приложениях для знакомств, без общения с девушками, поиска фотографий порнозвезд, подписки на их соцсети и тому подобное? Это все усиливает те же связи в мозге, которые вы пытаетесь ослабить. Они заставляют ваш мозг думать о сексе, сиськах, задницах, дрочке, горячих девчонках и так далее. Все это делает перезагрузку гораздо тяжелее. Лучше познакомьтесь с кем-то. Поговорите с потенциальным партнером, сходите на свидание, пофлиртуйте, сходите в бар с друзьями и так далее. Или займитесь чем-то совершенно не связанным с сексом. Работа, учеба, спорт. Форсирование сексуальных действий. Эректильная дисфункция. Традиционно и мужчины, и женщины считали, что повышение градуса в постели будет решением проблем с вялостью партнера. Однако мужчины с вызванной порно-сексуальной дисфункцией восстанавливаются быстрее, если позволяют своему либидо проснуться естественным путем, а не спровоцированным сексуальными запросами. Один мужчина описал, как его поддерживала девушка. «Она была великолепна. Я сказал ей, что время от времени думаю о порно, чтобы возбудиться. Но она сказала, что лучше я буду вялым, чем буду представлять порно во время секса. И мне стало гораздо лучше. На самом деле я даже не думал о порно с того разговора пару недель назад. Она также была против того, чтобы я принимал какие-то таблетки от эректильной дисфункции. Она хотела, чтобы все произошло естественным путем. Так что вот мой вам совет. Первое. Поговорите с вашим партнером. Это станет лучшей помощью. Второе. Не торопитесь. Восстанавливайтесь в том темпе, который вам подходит. Третье. Добавки не дают вообще никакого эффекта. Четвертое. Не пытайтесь посмотреть порно, даже если это будет лишь один раз. Забавно, что моя девушка проходила через это же. Она смотрела очень много порно и поняла, что ее заводят только лесбийские сцены, хотя она натуралка. Так что она тоже отказалась от порно в какой-то момент и понимала, через что я прохожу. Конечно, у нас были неудачные дни. Она переносила проблему на себя. У меня были ужасные дни, когда я вел себя неадекватно или чувствовал бесполезным. Но в конце концов мы обо всем поговорили и вышли из этой проблемы сильнее. На прошлых выходных у меня наконец встал, и мы занялись сексом. Это огромный шаг для меня. Старт нового секс-приключения. И это круто. Если оргазм приводит в действие заметные нейрохимические позывы, погоню, или заставляет вас срываться, какое-то время не заставляйте себя доходить до конца. Сохраняйте спокойствие, не форсируйте свои сексуальные действия и ждите, пока чувствительность к удовольствию не восстановится естественным путем. Лучше подождать лучшего, чем высасывать из себя капли сексуального желания. Если необходимо, попросите партнера не брать на себя роль порнозвезды, чтобы возбудить вас слишком рано. Вы отыграетесь за это все, как только восстановитесь. Всего пару недель назад я уж было решил, что никогда не смогу кончить, находясь в женщине. Прошлой ночью у меня дважды был секс с моей партнершей, и оба раза я кончил. Как только мы начали целоваться и обниматься, я не смог сдержаться и вошел в нее. Это казалось таким естественным. Чувствительность моего пениса вернулась. Но мне кажется, будет еще лучше. Фетиш не навсегда. Убеждение, что человек не может побороть свои фетиши, они лишь отображают его личность, становится большой проблемой при отказе от интернет-порно, так как создается ощущение, будто порно — единственная надежда человека удовлетворить свои сексуальные желания. На самом же деле, только во время отказа от порно вы сможете понять, вызван ли ваш фетиш просмотром порно или это часть вашей сексуальной идентичности. Конечно, если фетиш уходит через пару месяцев после отказа от порно, он не был ее частью. Однако позывы могут заставить вас засомневаться, где же на самом деле находится ваше счастье?» Так это описывал один парень. «Летом 2011 года у меня появился новый фетиш. И, клянусь богом, я мог чувствовать дофамин в своей голове. Я был так счастлив и воодушевлен просмотром этого нового порно, что мое тело буквально тряслось. С тех пор я никогда не был так счастлив и так и не вернулся в норму». Смущенные комбинацией прошлых острых ощущений и настоящей неудовлетворенности, некоторые любители порно начинают смотреть все более жесткие жанры порно. Другие же задаются вопросом, не изменилась ли их сексуальная ориентация, поскольку они находят новые жанры, вызывающие сильное возбуждение, а те, что нравились раньше, становятся менее возбуждающими. Некоторые отчаянно пытаются понять свою идентичность, неистово мастурбируя на различные жанры порнографии. Такая компульсивная проверка может привести их к глубокой зависимости или поведению, подобному ОКР, но не даст никаких ответов. Третьи пытаются попробовать свои фетиши в реальной жизни, но это проходит без особого удовлетворения. Совет. Если вы в этой дыре, прекратите копать. На первом шаге прекратите смотреть порно. Отдохните, не ищите ответы. Откажитесь от порно и фантазии о порно на пару месяцев. Будьте бдительны. Симптомы ломки или комы могут заставить вас найти более экстремальные жанры, чтобы получить удовлетворение, даже если удовлетворение на самом деле лежит в сбалансированном мозге, а он находится в противоположном направлении. Активность, вызвавшая зависимость, стимулирует на дальнейшую активность, а не приносит удовольствия. Из-за порнографии я мог возбудиться только на довольно экстремальные жанры. Я попробовал много из этого с проститутками, но все было не то. Даже с экскортницей-трансом это меня не возбуждало. Мне приходилось заставлять себя возбуждаться, думая об экстремальных жанрах порно. Кроме того, я каждые пару минут менял активность. Как будто я переключался между роликами дома. Пока я смотрел порно, я не мог возбудиться рядом с голой женщиной. То, что мне нравилось больше всего раньше и снова нравится сейчас. Сейчас, когда я с женщиной, это настоящая связь. Особенное, невероятное чувство. И больше никаких фантазий. Современные любители порно на своем примере демонстрируют, что человеческая сексуальность гораздо более гибкая, чем кто-либо мог предположить. Зрители могут использовать современный гиперстимулирующий контент для создания сверхнормальных состояний возбуждения и поддерживать их в течение нескольких часов. И когда чрезмерное состояние приводит к десенсибилизации, мозг хочет получить больше дофамина через новый, шокирующий, запрещенный контент, фетиш и тому подобное. Через что-то, что может заменить старые предпочтения, которые больше не работают. Очевидно, что есть ранние моменты развития, во время которых глубокие ассоциации могут стать более или менее постоянными. Конечно же, в период полового созревания все эротические воспоминания приобретают силу и усиливаются возбуждением. Жадный просмотр порно в подростковом возрасте, когда мозг особенно пластичен, может вызвать изменения сексуальных предпочтений с удивительной быстротой. Исследования показывают, чем раньше человек начинает смотреть порно, тем вероятнее его пристрастие к зоофилии или детскому порно в дальнейшем. В неофициальном опросе 2012 года в основном молодых людей, проходившим на форуме Reddit NoFap, 63% респондентов согласились с тем, что их вкусы становились все более экстремальными или девиантными. Половина были обеспокоены, половина не были. При этом чаще всего пристрастие к фетишам проходит после отказа от порно. Плохой позыв. Легче всего справляться с плохими позывами еще до их появления. Когда вы бросаете порно, составьте план. Старайтесь находиться дома как можно реже. Если не можете ничего придумать на первые пару дней, сходите в библиотеку, в книжный или почитайте в парке. Быть не дома или не там, где вы обычно дрочите, невероятно упрощает ломку в первые несколько дней. Теперь составьте список причин, по которым вы решили отказаться от порно, и которые вы будете читать, когда придет позыв. Еще лучше написать записку самому себе, которую вы будете читать в эти моменты. Вы начали дрочить на грани. Больше нет пути назад. Еще чуть-чуть, и вы кончили. Скорее всего, оргазм был так себе. Скорее, вы почувствовали облегчение. Ну что ж, можно, наконец, и поработать, скажете вы. Было не так уж и плохо, нечего стыдиться. Нет смысла загонять себя уж настолько сильно. Придет час, вы почувствуете, что энергия уходит. Появляется туман в голове. Потом появляется тревожность. Тревожность не из-за дрочки. Это естественный ответ на усталость. Ничего плохого не случилось, никто вас не наругал. Никаких плохих мыслей не было. Все было круто еще час назад. Сейчас вам уже нехорошо. Вообще не можете сосредоточиться. Надеетесь, что вам не надо работать. Просто хочется сидеть на диване и смотреть телек. Под конец дня вы не сделали ничего. Прокрастинация захватила ваш мозг. Разум целиком и полностью во власти внешних факторов. Сможете ли вы сделать какие-то задания по работе завтра? Может быть, стоит просто въехать на машине в столб? Накатывает депрессия. Ваш мозг отказывается взаимодействовать с чем-либо, лишь бы не сделать хуже. Вам не хочется ни с кем видеться. Ваш мозг просто хочет выключиться. Так что вы решаете больше этого не делать. Затем сделайте список дел, которые можете делать вместо мастурбации, когда приходит позыв. Некоторые используют технику «красный икс». Я совершенно перестал думать о порно где-то 4 недели назад. Как только какое-то воспоминание о порно возникает у меня в сознании, я представляю большой красный икс поверх него и громкую сирену, как у машины скорой помощи. Если воспоминание оказывается крепким, я представляю, как оно взрывается в моей голове. Очень важно делать это сразу. Со временем это делается уже на автомате. Если не знаете, что делать, просто ждите и ничего не делайте. Говорите про себя. Это те самые позывы. Они появляются из ниоткуда и не могут на меня повлиять. Это не мои мысли. Я их не придумывал. Я их не хочу. Я не буду им следовать. Обычно после этого порномысли уходят. На время. Обычно все позывы пропадают в течение 15 минут. Как только вы поймете, что вы важнее ваших позывов, что они всегда проходят, вы будете на полпути к восстановлению. Раньше, когда я пытался бросить порно, я всегда поддавался одному плохому позыву. Но однажды я смог его победить и понял, что могу сделать это с любым другим позывом. Именно в тот момент, когда вам кажется, что вы вот-вот сдадитесь, что сил не хватит, очень важно быть сильным. На другом конце этого позыва находится ваш прорыв в восстановлении. Ниже представлены другие советы борьбы с позывами. Ваш мозг попробует объяснить, почему нужно смотреть порно, потому что он хочет этого. Важно не спорить с вашим мозгом. Ответьте ему, что думаете, или скажите «нет». Короче, когда у меня позывы, я тупо сбрасываю с себя одежду и обдаю себя холодным душем. Это просто убивает тягу, но и с раздувшимися яйцами помогает. Я стараюсь перевести мою сексуальную энергию выше, в мою грудь или живот, чтобы снизить давление на мой член. Это реально помогает. Больше не надо мастурбировать. А выше появляется больше энергии. Я, наверное, смог бы сдвинуть целый дом, если бы надо было. Или попрыгать с девчонкой на руках. Ну, игриво, конечно. Мне нравится это. Вы по-прежнему говорите себе «это последний раз» или «сегодня будет последний раз»? Блин, просто скажите себе «сегодня я не буду этого делать». Живите, как будто порно не существует. Тупо забудьте о нем. Не проживайте день, борясь с позывами. Не напрягайтесь. Просто смиритесь с идеей, что больше никогда в жизни не будете смотреть порно. Когда приходит позыв, от которого вы не можете отбиться, выключите свои девайсы и обдумайте, что вы собираетесь сделать. И даже если вы все равно сделаете это, вы сделаете это сознательно, что уже является первым шагом к изменению поведения. Никогда не бросайте попытки отказаться от порно. Даже если вы дрочите через день, один или два месяца, вы уже делаете это в два раза реже, чем раньше. Самая крутая история, которую я читал, была написана парнем, который смог воздержаться в течение 15 дней после 3 лет попыток. Держитесь так долго, как только можете. Это важно для вашего здоровья, потому что вы не провалитесь. Восстановление ваших нейронных связей – дело лишь времени. Часто задаваемые вопросы. Как долго будет длиться перезагрузка? Многие сайты, ссылки на которые вы найдете на Your Brain on Porn, говорят, что перезагрузка займет примерно от 60 до 90 дней, или примерно 8 недель. Я бы на самом деле не устанавливал никакого точного периода, так как необходимое время на восстановление зависит от серьезности имеющихся у вас проблем, скорости реакции мозга и ваших целей. На форумах часто указывают время восстановления, так как у каждого разный мозг. У мужчин разные проблемы, в том числе и эректильная дисфункция или задержка эякуляции. Рассматривайте перезагрузку как процесс познания себя. Поймите, что является частью вас, а что вызвано порно, в том числе и дисфункции, социофобия, возбуждение, депрессия и тому подобное. Как только вы четко поймете, как на вас повлияло порно, вы сможете управлять своим кораблем. Можно ли заниматься сексом во время перезагрузки? Зависит от вас. Некоторые считают, что временный перерыв в сексуальной стимуляции дает мозгу необходимый отдых и ускоряет восстановление. С другой стороны, ежедневный контакт с партнером необходим, даже и без секса. Если после секса вы чувствуете, что эффект погони сбивает вас с пути, вы можете попробовать нежный секс без оргазма. Вы получите необходимую интимность, пока ваш мозг будет отдыхать от чрезмерной сексуальной стимуляции. Однако, когда перезагрузка затягивается, секс с партнером помогает вернуть либидо в норму. Повторюсь, если вы столкнулись с вызванной порно-эректильной дисфункцией, вы получите лучшие результаты, если не будете форсировать сексуальные связи, до тех пор, пока не поймете, что эрекция возникает спонтанно при виде вашего партнера. Надо ли отказаться от мастурбации во время перезагрузки? Не обязательно. Для начала откажитесь от порно, фантазии о порно и заменителей порно. Некоторым этого достаточно, чтобы вернуть баланс. Другие же отмечают, что мастурбация является сильным триггером для активации связей, так что лучше прекратить и это. Каждый раз, когда я говорил себе, что буду только дрочить, но не смотреть порно, простая мастурбация через короткое время надоедала. Я вначале фантазировал о чем-то реальном, но мозг быстро перепрыгивал на воспоминания из порнофильмов или какие-то нереальные фантазии. После этого я начал читать эро-рассказы, потом смотреть любительские фотки, ну а потом прямой дорожкой к порно. С другой стороны, большинство перезагрузчиков с эректильной дисфункцией отмечают, что необходимо отказаться от мастурбации и оргазма временно. Когда у вас появляется патология, надо обычно сделать чуть больше, чем просто исключить причину. В данном случае просмотр порно. Например, если вы сломали ногу в фитнес-центре, вам не только надо прекратить занятия спортом, надо наложить гипс, использовать ходули и отказаться от прогулок на время. То же самое можно сказать и о вызванной порно-эректильной дисфункции. Вам не надо торопиться. Дайте время мозгу восстановиться, отдохнуть от интенсивной сексуальной стимуляции. Однако помните, временно не значит долго. Некоторые перезагрузчики отмечают, что периодическая мастурбация без порно может быть полезна после долгого перерыва. Помните, не надо заставлять себя мастурбировать при помощи фантазий или других средств, если это не возникает спонтанно. Как понять, что я вернулся в норму? Очевидно, что на этот вопрос невозможно ответить однозначно. Все зависит от целей каждого человека. Признаками восстановления могут быть возвращение здоровых эрекций, возможность оргазма во время секса с партнером, нормализация либидо, преодоление вызванных порнофетишей, управление позывами и так далее. Довольно часто люди наблюдают улучшения даже после окончания перезагрузки. Вот некоторые хорошие знаки. У вас появляется желание флиртовать с потенциальными партнерами. Они выглядят значительно привлекательнее, чем раньше. У вас регулярно появляется утренняя эрекция. Ваш оргазм не сопровождается эффектом погони. Секс с партнером приносит большое количество удовольствия. Обратите внимание, что в первые разы вы столкнетесь с ранней или отложенной эякуляцией. Но практика решает эту проблему. Либидо улучшается. Мое либидо появлялось и пропадало на протяжении 6 месяцев. Но когда оно наконец вернулось, это было уже полноценное либидо. Больше не было никакого желания дрочить на порно. Как понять, что у меня не повышенное либидо? Бросьте смотреть порно и думать о нем. Уже через несколько недель вы поймете, какое у вас либидо. Удивительно, что многим перезагрузчикам было проще бросить мастурбировать, чем смотреть порно. Для многих парней мастурбация не так интересна без порно. Они были поражены пониманием того, что именно порно, а не либидо, подстегивало их желание постоянно искать эротический контент. Очевидно, что если вы не можете мастурбировать без порно, или ваш пенис частично эрегирован, вы не возбуждены. Ваш мозг ищет то, что даст ему временное нейрохимическое расслабление. Нечеткая разница между тягой к просмотру порно, доказательство изменения мозга и патологического обучения, и так называемого повышенного сексуального желания дало почву для оживленных дискуссий в популярной прессе. Тем не менее, ученые смогли показать разницу между тягой и естественным повышенным либидо. Исследования демонстрируют некоторое количество совпадений среди показателей тех, кто сталкивается с проблематичным сексуальным поведением и людей с повышенным либидо. Первое – это дисфункция, диагностированная как озабоченность, включающая в себя гиперактивность к сигналам, сенсибилизация и отсутствие тормозящего контроля, десенсибилизация. В случае с любителями порно – эти симптомы также дополняются отсутствием влечения к сексу с партнером. Повышенное желание, с другой стороны, это энтузиазм по поводу сексуальной активности, в том числе активности с партнером. Заключительные размышления. «Ничто не станет настоящим, пока не попробуешь это». Джон Скитс. Если у вас есть подозрение, что порно негативно влияет на вас, то проведите простой эксперимент. Откажитесь от просмотра на время и посмотрите, что будет дальше. Нет необходимости ждать, пока ученое сообщество достигнет консенсуса. Отказ от порно вовсе не то же самое, что участие в тестировании какого-то нового препарата или медицинского метода. Экспериментов, где предварительные исследования не просто желательны, а необходимы. Если вы прекратите смотреть порно и почувствуете дискомфорт, вполне возможно, что в вас начнут зарождаться мысли, будто зависимость от интернет-порно — это миф. В интернете вы легко найдете людей, которые подтвердят вашу мысль. Даже ваш доктор, скорее всего, будет придерживаться этой идеи. Ваш скептицизм может укрепиться с появлением таких негативных явлений, вызванных отказом от порно, как тревожность и снижение либидо. Однако такие симптомы и ваше желание смотреть порно, возможно, подтолкнут вас к мысли, что вы используете общедоступный стимул в интернете, чтобы влиять на свое настроение. Если вы не уверены, что проблема в порно, просто остановитесь и посмотрите, что будет с вами происходить. Отказаться от порно — это то же самое, что прекращение употребления сахара или трансжиров. Это лишь устранение формы развлечения, которой до недавнего времени не существовало. И всех это устраивало. Представьте, что это историческая реконструкция, и вам надо жить, как жили все люди до этого. Как сказал один любитель порно, вот как выглядит этот процесс. Первое. Классное, но вредное в долгосрочной перспективе поведение появляется на рынке. Второе. Люди начинают подсаживаться. Третье. Точное научное исследование начинается через десятки лет. Четвертое. Зависимые люди начинают изучать процесс самостоятельно. Пятое. Люди начинают отказываться от этого поведения. Проблема в том, что весь процесс несет в себе много проблем. Сигареты появились на рынке общедоступно в начале 20 века, и лишь через десятки лет их распространение начали регулировать. Мы знаем, что некоторые продукты вредны. Тем не менее, мы до сих пор на втором-третьем этапе. Где же порнография? Первым нормальным исследованием от силы пара лет. Несмотря на сомнения относительно порно и сексуальной дисфункции, опубликованные во время ежегодной конференции Американской ассоциации урологов, которая включает в себя и команду врачей армии США, консенсус в отношении рисков интернет-порно еще не достигнут. Сомнения одолевают и сотни экспертов сексуального здоровья, включая доктора Ананда Пателя из Великобритании, который заявил: «Да, отказаться от просмотра порнографии довольно сложно, но возвращение к нормальному сексуальному наслаждению и эректильной функции возможно без медикаментов». К сожалению, сексологам, которые утверждают, что порно лишь часть позитивного сексуального опыта, потребуется чуть больше времени. Молодой психолог, который сам недавно восстановился от сексуальной дисфункции, вызванной порно, отметил, что проблеме интернет-порно всего 10-15 лет, и ее развитие опережает доступные научные исследования. Он описывал проблему так. «Медицинские исследования проходят медленнее, чем ползет улитка. Если повезет, нормальные результаты будут доступны лишь через 20 или 30 лет, когда половина мужчин будет недееспособна. Фармацевтические компании не могут продавать лекарства тем, кто отказывается от порно». Возможно, не стоит быть такими пессимистичными. Уже существует примерно 30 исследований мозга и 12 оценок нейроэкспертами в области зависимости. И это не считая десятков других исследований, связывающих просмотр порно с сексуальной дисфункцией, сниженным возбуждением от реальных партнеров, гиперреакцией на сигналы порно и снижением удовольствия от секса и отношений. Это соотносится с самоотчетами на форумах, за которыми я следил годами. Безусловно, мы еще многое должны изучить, но пока исследования продолжаются, доверяйте своему опыту. Ниже – комментарий участника форума. Как только вы самостоятельно поймете, что же такое порно, вы не будете поддаваться пропаганде религиозных фанатиков, либералов или производителей порно. У каждого из них свои цели, но вы сами все знаете и можете сформулировать свое мнение о проблеме. Поймите науку дезинформации. Если вам интересно, почему до сих пор не достигнут консенсус в дискуссии о влиянии интернет-порно, несмотря на россыпь отчетов от пострадавших людей и их врачей, вы можете провести параллель с историей табачной войны. Годы назад большинство людей, включая кинозвезд на экране, курили. Всем нравилось курить. Это успокаивало нервы, выглядело модно и эффектно. Как такое замечательное занятие может быть вредным? Был ли никотин действительно затягивающим? Когда при вскрытии трупов в их легких начали находить смолу, недоверчивые курильщики предпочли обвинить асфальт. Научные исследования не могли быть проведены, потому что для них пришлось бы разделить людей на две группы. В одной люди должны были бы курить годами, а во второй нет. Возникают этические вопросы. Между тем были получены другие данные, свидетельствующие о том, что курение вызывает проблемы со здоровьем, и что людям было очень трудно бросить курить. Корреляционные исследования, неподтвержденные отчеты врачей и пациентов и так далее. Поздние исследования, в которых сравнивается группа схожих субъектов, где одни курят, а другие нет, появились через десятилетия. За это время, согласно исследованиям, проводимым табачными компаниями, не обнаружили никаких доказательств вреда или зависимости от курения. Как и ожидалось, каждый раз, когда появлялись новые доказательства вреда, индустрия старалась публиковать исследования опровержения, чтобы создать впечатление, будто нет единого научного мнения, и еще слишком рано бросать курить. Глава исследовательского комитета табачной промышленности сказал: «Если бы дым в легких был верной причиной рака, мы бы все им болели. Уже давно у всех нас был бы рак. Причина гораздо сложнее, чем курение. Он также отвергал статистические связи, потому что, по его словам, они не доказывали причинность. В конечном счете, однако, реальные факты нельзя было отрицать. Курение приводило ко все большему числу жертв. В то же время исследования стали более сложными и показали физиологию того, как никотин вызывает зависимость. В конце концов, сопротивление табачных компаний было сломлено. В наши дни люди все еще курят, но они делают это, зная риски. Попытки нарисовать ложную картину о безвредности курения прекратились. Между тем был нанесен большой ущерб. Критически важная информация о рисках для здоровья, которая должна была стать общеизвестной за несколько лет, вместо этого появилась лишь через десятилетия, в то время как сфабрикованная неопределенность гарантировала прибыль табачных компаний. Большая табачная компания, направленная на то, чтобы поставить под сомнение связь между курением и болезнями, теперь является классическим тематическим исследованием в науке под названием «агнотология» — изучение намеренного распространения заблуждений. Агнотология исследует преднамеренный посев общественной дезинформации и сомнений в научной области. Как сказал Брайан МакДугал, автор книги «Порнотаут», трудно представить, что целое поколение выкуривало одну за другой сигареты, даже не подозревая о том, как это вредно. И это же происходит сегодня с онлайн-порнографией. Является ли интернет-порно новым курением? Практически все молодые мужчины с доступом в интернет смотрят порно. Процент женщин также растет. Когда что-то становится нормой, появляется вопрос, является ли это вредным или нормальным, то есть не вызывающим физиологических расстройств и аномалий. Именно это и случилось с курением. И, как и в случае с курением, исследования причинно-следственных связей не могут быть проведены. Было бы неэтично создать две группы детей, из которых одна группа не будет смотреть порно, а вторая получит бесплатный неограниченный доступ к интернет-порно на годы, чтобы увидеть, какой процент теряет влечение к реальным партнерам, не может бросить, становится социофобом или развивает вызванную порно-сексуальную дисфункцию и пристрастие к фетишам. Исследования, в течение нескольких лет сравнивающие любителей порно и воздерживающихся, невозможно провести, особенно среди несовершеннолетних. Даже выявление группы, которая не смотрит порно и такой же, где порно смотрят, будет сложной задачей. В то же время изучение курения было легче. Вы либо курили, либо нет. Вы легко могли сказать, какой бренд, сколько сигарет в день, когда вы начали. В то же время существуют другие виды доказательств, формальных и неформальных, согласно которым некоторые любители интернет-порно сталкиваются с серьезными проблемами, что подробно описано в этой книге. Авторитетные исследователи сообщают о связи между просмотром порно в интернете и депрессией, беспокойством, социальным дискомфортом, зависимостью, пристрастием к фетишам и изменением сексуальных предпочтений, неудовлетворенностью сексом и отношениями и низким влечением к реальным партнерам, а также возросшими опасениями по поводу сексуальной активности и самооценки. К счастью, люди сообщают об успешных избавлениях от разных симптомов после отказа от порно. Однако учреждения, предлагающие лечение от зависимости, сообщают о возросшем количестве пациентов с зависимостью от порно. Юристы сообщают об участившихся случаях разводов, где интернет-порно указано причиной, что подтверждается недавним исследованием для оценки связи между просмотром порно и возрастающей вероятностью развода. Метаанализ 2016 года выявил связь между просмотром порно и сексуальной агрессией. Связь не является однозначным синонимом причины. Но стоит ли нам игнорировать возможные побочные эффекты в погоне за мастурбацией на видео на экране? Арьергард наносит ответный удар. Как и всегда, когда возникает новая наука, сразу же появляется сопротивление. СМИ и сексологи, считающие просмотр порно нормой, часто характеризуют желание понять и объяснить негативное влияние интернет-порно на зрителей либо как попытки патологизировать сексуальное поведение, либо как сексуальный шейминг. Но оба аргумента отвлекают нас от научных доказательств. Также есть люди, которые приняли важность нейронаучного исследования мозга любителей порно. Давайте взглянем на один из самых популярных аргументов наших оппонентов, чтобы у вас было более четкое представление о позиции нейронауки в отношении эффектов интернет-порно. 2 из 39 исследований, указанных выше, часто упоминаются в качестве доказывающих отсутствие возможности стать зависимым от интернет-порно. Тем не менее, их фактические результаты говорят о другом. Эксперты предполагают, что результаты этих 2 исследований действительно соответствуют модели зависимости. Оба основывали свои исследования на электроэнцефалограммах, которые измеряют электрическую активность или мозговые волны через кожу головы. Хотя технология электроэнцефалограммы существует уже более 100 лет, продолжаются споры относительно того, что же на самом деле вызывает мозговые волны, а также что на самом деле означают конкретные показания электроэнцефалограммы. Тем не менее, хотя они и загадочны, они кое-что говорят нам об уровнях мозговой активности. Ученица Кинси, сексолог Ники Праус, представила эти исследования широкой общественности. Она неоднократно заявляла, что исследования 2013 и 2015 годов подтвердили невозможность зависимости от порно. Ее смелые утверждения широко освещались в СМИ, в которых часто отсутствует какой-либо иной взгляд на нашу науку. Похоже, что сейчас Праус больше не связана ни с одним учебным заведением. Но что же на самом деле нашли в рамках этих исследований? И как близки их выводы к тем, о которых говорят сторонники? Прежде чем мы ответим на эти вопросы, вы должны вспомнить, что каждый из них был лишь одной фазой одного эксперимента. В 2013 году в исследовании измерялись мозговые волны у индивидуумов, испытывающих проблемы с регулированием частоты просмотров порно. В исследовании 2015 года измерялись ответы электроэнцефалограммы контрольной группы, а затем сравнивались результаты с данными субъектов 2013 года. Другими словами, первое исследование – не включала данные контрольной группы, когда было опубликовано. Что касается исследования 2013 года, то были сделаны 2 заявления, прямо противоречащие фактическим выводам группы. Во-первых, Праус заявила, что мозг их субъектов не реагирует на изображение, как реагирует мозг людей, зависимых от наркотиков. Она также утверждала, что ее данные подтверждают мнение, что порнозависимость не более чем повышенное сексуальное желание. Оба исследования измеряли показания электроэнцефалограммы, пока участники рассматривали картинки. Среди этих картинок было 38 сексуальных, включавших одну женщину и одного мужчину. Другие 187 несексуальных картинок были классифицированы как «приятные», например, прыжки с парашютом, нейтральные, например, портрет, или неприятные, например, изуродованное тело. Показания электроэнцефалограммы оценивали только внимательность к картинкам, а не сексуальное возбуждение или активизацию системы вознаграждений. Исследование 2013 года сообщило о 2 основных результатах электроэнцефалограммы. Во-первых, субъекты имели более высокие показания электроэнцефалограммы для порнографических фотографий, чем для любого другого типа изображения. Неудивительно, поскольку для субъектов, зависимых или нет, характерно уделять больше внимания голой паре, занимающейся сексом, чем изображению кого-то, кто ест бутерброд. В то время как неизвестно, кто из субъектов был зависим от порно, если таковые были в принципе, исследования последовательно показывают, что повышение P300, показатель электроэнцефалограммы, возникает, когда зависимые подвергаются сигналам, связанным с их зависимостью, реактивность на сигналы. Если кратко, то внимание этих людей к эротическим фотографиям, конечно же, не противоречило их возможной зависимости. Тем не менее, стараясь побыстрее развенчать возможность зависимости от порно, Праус в своем пресс-релизе утверждала, что мозг субъектов не выглядел как у зависимых. Но это неправда. Мозг субъектов выглядел как у зависимых. То есть они проявили всплеск внимания в ответ на картинки, связанные с их компульсивным поведением. В исследовании 2013 года не было ничего, что могло бы подтвердить такое ее утверждение. И исследовательская группа еще не разграничила различия в сознании, которое, как утверждалось, существует между его субъектами и наркоманами. Второй вывод из исследования 2013 года. Люди, злоупотребляющие просмотром порно, с большей активацией мозга к порно имели низкий уровень влечения к своим партнерам. Но их желание мастурбировать не снижалось по сравнению со зрителями с меньшим уровнем активации мозга. Иными словами, люди с повышенной активацией мозга и тягой к порно предпочитали мастурбацию на порно-сексу с реальным человеком. Это, безусловно, согласуется с идеей, что некоторые из этих людей действительно могут быть зависимыми. Многие люди, беспокоящиеся о своем потреблении порно, сообщают, что регулярно мастурбируют. Но секс с партнером возбуждает их не так сильно, как порно. Тем не менее, Праус озвучила результаты, обратные выводам ее команды, где утверждала, что любители порно просто имеют повышенное либидо. Но, повторюсь, у ее субъектов снижалось желание секса с партнером пропорционально повышению пристрастия к порно. Не менее 5 обзорных статей указывали, что выводы этих исследований подтверждали модель зависимости от порно. 2 года спустя, в 2015 году, Праус и ее команда сравнили фактическую из исследования 2013 года и контрольную группы и опубликовали второе исследование. Субъекты контрольной группы демонстрировали очевидные скачки показателей электроэнцефалограммы во время просмотра картинок классического порно. И они были немного выше, чем у людей, злоупотребляющих порно в 2013 году. Другими словами, и контрольная группа, и проблемные зрители порно демонстрировали реакцию на порно, однако вторые уделяли картинкам меньше внимания. Это означает, что их мозг не считал сексуальные картинки такими интересными, какими их считал мозг субъектов контрольной группы. В прошлый раз Праус утверждала, что пики показателей электроэнцефалограмм людей, злоупотребляющих порно, говорят об отсутствии у них зависимости. Теперь же она говорит, что более низкие показатели у них каким-то образом развенчивают понятие зависимости от порно. На самом же деле, однако, более низкие показатели у злоупотребляющих порно по сравнению с контрольной группой говорят о том, что они меньше реагировали на эротические картинки. Иными словами, ее субъекты — любители порно, которые уже выработали десенсибилизацию. Им скучно, они привыкли к таким изображениям. Эти открытия соотносятся с другими исследованиями мозга любителей порно, каждая из которых соотносится с моделью зависимости. Например, Кюн и Галинат — также нашли доказательства того, что чем больше субъект смотрит порно, тем меньше происходит активации в его мозге в связи с картинками классического порно. Команда Банки обнаружила, что зависимые от порно быстрее привыкают к сексуальным картинкам. Они предупреждали, что вялая реакция мозга может привести к пристрастию к более экстремальному материалу. Это может быть индикатором зависимости. Источник такой путаницы заключается в том, что исследование 2013 года продемонстрировало более высокие показатели электроэнцефалограмм у злоупотребляющих порно, в то время как исследование 2015 года, наоборот, более низкие. Главная разница — с чем сравнивались показатели электроэнцефалограмм. В 2013 году исследовались показатели лишь злоупотребляющих порно, а затем сравнивалась их реакция на порно и несексуальные картинки. Реакция на порно была самой высокой. В 2015 году сравнивались показатели исследования 2013 года и новообразованной контрольной группы. Показатели реакции любителей порно на сексуальные картинки были ниже, чем у контрольной группы. Исследования интернет-порно и их интерпретация осложняются тем, что просмотр порнографических изображений, картинки или видео, является аддиктивным поведением, а не только сигналом. Для сравнения, просмотр изображений бутылок водки – это сигнал для алкоголика, потому что вы не можете выпить изображение. Хотя этот сигнал может вызвать больше реакции в мозге алкоголика, чем в мозге субъекта контрольной группы, алкоголик должен выпить больше алкоголя, чтобы получить такой же кайф, как неалкоголик. Кроме того, злоупотребляющие порно в исследованиях Куна и Праус, по-видимому, нуждались в большей стимуляции, необходимой для появления реакции. Они не реагировали достаточно активно на простые фотографии. Эксперты считают это доказательством толерантности и основополагающих изменений, связанных с зависимостью мозга. Существуют уже 6 статей, оспаривающих интерпретацию Праус тех результатов исследования, которые получила ее команда. Все утверждали, что ее команда в 2015 году нашла симптомы десенсибилизации, привыкания, подтверждающих модель зависимости у тех, кто смотрит порно регулярно. Праус, однако, продолжает утверждать, что ее команда нашла доказательства невозможности зависимости от порно. Некоторые из критических замечаний в рецензиях также указывают на серьезные методологические недостатки в двух исследованиях. Во-первых, в исследовании электроэнцефалограмм 2013 года не имелось контрольной группы людей без зависимости. Однако она была необходима для того, чтобы сделать необходимые выводы. Во-вторых, в рамках этого эксперимента многие из злоупотребляющих порно не были на самом деле зависимыми от порно. В подобного рода исследованиях, когда вы сравниваете показатели зависимых и независимых, вам нужно четко установить, кто из субъектов смотрит порно компульсивно. В отличие от других исследований мозга на наличие зависимости от порно, эти исследователи не проанализировали субъектов заранее. Вместо этого субъекты отбирались в городе Покателло, штат Айдахо, с помощью онлайн-рекламы, в которой говорилось о поиске людей, испытывающих проблемы с просмотром сексуальных изображений. В 2013 году Праус призналась, что некоторое количество ее субъектов испытывали лишь легкие проблемы, то есть не были зависимыми. Как можно выступать против модели зависимости, не исследуя субъектов, которые считаются зависимыми? В-третьих, исследователи не проверяли субъектов на наличие психических расстройств, компульсивного поведения или других зависимостей. Это критически важно для любого исследования мозга на предмет зависимости, чтобы исследователи могли быть уверены, что они анализируют эффекты зависимости, если таковые имеются, а не последствия какого-нибудь другого расстройства. В-четвертых, и, наверное, самое важное, субъекты не были однородными. Это были мужчины и женщины, включая 7 негетеросексуалов, но всем были показаны стандартные, потенциально неинтересные изображения секса мужчины и женщины. Только это обесценивает все исследование. Почему? Каждое исследование подтверждает, что в мозге у мужчин и женщин происходит совершенно разная реакция на изображение или видео сексуального характера. Именно поэтому серьезные исследователи очень аккуратно подбирают субъектов. Эти недостатки, которые делают результаты недостоверными, могут объяснить, почему некоторые неврологи проигнорировали эти статьи в недавних обзорах литературы. Легко найти статьи в интернете, которые полагаются на выводы Праус о том, что зависимость от порно не существует. Или же отыскать сфальсифицированные результаты этих двух исследований электроэнцефалограмм. Но ее аргументы неверны. Информация, полученная в результате исследований, не подтверждает сделанные ею выводы. Еще хуже то, что проблемы с методологией делают всю информацию некорректной, а значит, неподходящей для каких-либо выводов. Еще одна идея Праус, получившая распространение в СМИ, заключается в том, что зависимости от порно не существует. Это лишь культурный тренд, вешать напорные ярлыки, призванные пристыдить пользователей или загнать их в рамки определенной сексуальной ориентации и сексуального расстройства, вроде аддиктивного. Кроме того, она характеризовала онлайн-форумы как «стыдные форумы». Подобные убеждения о постыдности порно распространены среди некоторых популярных блогеров и исследователей, некоторые из которых, кажется, являются сторонниками религиозного или консервативного воспитания. Однако это довольно смешное утверждение, учитывая, что большинство участников онлайн-форумов являются агностиками или атеистами и с большим удовольствием продолжали бы смотреть порно, если бы не было этих тяжелых симптомов. Любой стыд, который они испытывают, вызван лишь их временной неспособностью контролировать потребление, но вовсе не сексуальным стыдом. Как и нет доказательств того, что люди на форумах публикуют посты, чтобы пристыдить других. Посетители форумов Reddit NoFap всегда отмечают, что любой пользователь сможет найти здесь поддержку. Кроме того, нет никаких доказательств того, что стыд вызывает какие-либо изменения в мозге, подобные тем, что есть у зависимых, но которые появляются у зависимых от порно, согласно исследованиям ведущих нейроученых. На самом деле, есть все основания полагать, что именно они и являются теми самыми изменениями, указанными в самоотчетах, которые сигнализируют о зависимости и нежелательных изменениях в сексуальном поведении. Сексологи не единственные, кто утверждают, что порно безвредно, даже полезно, ссылаясь исключительно на свои же статьи. Также нередко психологи, специализирующиеся на теме секса, отказываются признавать любые исследования, которые противоречат их мнению. Другие призывают к использованию двойного слепого метода, прежде чем признают предполагаемый вред. Хотя это звучит очень научно. Кто, в конце концов, может быть против чего-то столь научного, как двойной слепой метод? Это на самом деле абсолютная глупость. Двойной слепой означает, что ни исследователь, ни субъект не знают, что переменная была изменена. Например, никто не знает, кто получает лекарство, а кто плацебо. Одинарный слепой означает, что исследователь знает, а субъект нет. Это должно быть очевидно, что ни один, ни второй тип исследования невозможны в случае анализа любителей порно. Субъект всегда будет знать, что он или она перестал смотреть порно. Если вы слышите, что кто-то призывает к двойному слепому методу в этом контексте, вы можете быть уверены в одном – они не знают, о чем говорят. Как я уже говорил, самый важный эксперимент для установления причинно-следственной связи, который в настоящее время возможен, проводится сейчас тысячами людей на различных онлайн-форумах. Любители порно удаляют одну переменную, которая свойственна им всем – порно. Это исследование не идеально. Другие переменные также остаются в их жизни, но это было бы в равной степени возможно и в формальном исследовании, в котором проверяется действие, скажем, антидепрессантов. Субъекты всегда будут иметь разные диеты, отношения, воспитание и так далее. Пришло время научному сообществу последовать примеру первопроходцев из интернета и разработать исследование, которое выявляет причинно-следственные связи, которые не открыты для политизированной интерпретации. Некоторые эксперты считают, что такие оппозиционеры не сильно отличаются от тех, кто поддерживал табачные кампании. Разница лишь в том, что их мотивы заключаются в поддержке теории позитивной сексуальности. Нужно сексуальное образование. Но какое и кто его будет проводить? Что происходило, когда исследователи задавали вопросы, основанные на образе жизни подростков, а не собственных теориях? Собранные данные совпадали с историями людей, описанными в этой книге. Исследование анального секса среди мужчин и женщин от 16 до 18 лет проводилось среди большой выборки в трех разных частях Англии. Ученые обнаружили, что лишь несколько мужчин или женщин отметили, что получают удовольствие от анального секса, но все отметили, что он вызывает боль у женщин. Почему же пары занимались анальным сексом, если оба не получали от этого удовольствия? Основная причина, по которой молодые люди занимаются анальным сексом, заключается в том, что мужчины хотят скопировать то, что они увидели в порнографии, а также потому, что там уже. И людям должно нравиться, когда они занимаются этим. Довольно противоречивое ожидание, учитывая, что женщины испытывают при этом боль. Это является идеальным примером обучения подросткового мозга. Так это делается. Так и я должен это делать. Кроме того, запускается желание скопировать сцены, которые человек видел в порно. Однако любители порно могут искать более экстремальные сексуальные практики и более интенсивную стимуляцию, там уже, из-за развившейся толерантности к удовольствию, десенсибилизации. В таком случае подросткам нужно больше, чем просто обсуждение удовольствия, боли, согласия и принуждения, рекомендуется исследователями анального секса. Молодым любителям порно также необходимо узнать, как хроническая чрезмерная стимуляция может изменить их мозг и стимулировать прогрессирующий поиск более интенсивной стимуляции. Уже сейчас подростки понимают, что порно приводит к нежелательным последствиям. Опрос 18-летних подростков по всей Великобритании показал следующее. Порнография может вызывать зависимость. Согласны 67%, не согласны 8%. Порнография может оказывать разрушающее влияние на взгляды молодых людей на секс и отношения. Согласны 70%, не согласны 9%. Порнография заставляет молодых людей и девушек вести себя определенным образом. Согласны 66%, не согласны 10%. Порнография ведет к нереалистичным ожиданиям от секса. Согласны 72%, не согласны 7%. В просмотре порно нет ничего плохого. Согласны 47%. Не согласны 19%. Может ли быть такое, что подростки, выросшие на просмотре порно и наблюдавшие на себе все возможные эффекты, знают больше, чем сексологи, которые пытаются их обучать? Только 19% подростков считали, что смотреть порно плохо. Но больше, чем две трети отмечали негативные эффекты порно. Эти результаты подтверждают, что молодые люди не вписываются в теорию сексологов о порно. Они не считают, что смотреть порно плохо. То есть они, по-видимому, не отвергают его по консервативным и религиозным мотивам или из-за сексуального стыда. Тем не менее, многие из тех, кто не имеет никаких возражений против порнографии как таковой, считают, что порно может вызвать серьезные проблемы. Учитывая факты, мы должны прислушаться к сегодняшним любителям порно, потому что проблема распространяется очень быстро. Кажется бесполезным пытаться удержать подростков в стороне от сексуального материала, но безрассудно не информировать их должным образом о его потенциальном вреде. Так что же нам делать, чтобы подготовить потенциальных любителей порно так, чтобы как курильщики они могли сделать осознанный выбор? Возможно, вы слышали, что сексуальное просвещение и образование – это лучшее решение. Я согласен, но создать материалы для образования такого рода должны эксперты, прошедшие подготовку в соответствии с наукой о мозге. Зрители должны быть осведомлены о симптомах, о которых сообщают сегодняшние любители порно, а также о том, как учится их мозг, как хроническое перепотребление может приводить к неприятным результатам, сексуальное отклонение, зависимость и как возможно обратить нежелательные изменения мозга. Кроме того, люди всех возрастов могут найти выгоду в знаниях о механизме работы примитивного мозга, системе вознаграждений, о приоритетах, установленных эволюцией, выживать и генетически совершенствоваться. Мозг всегда голосует за большее количество калорий и за каждую возможность размножения, вне зависимости от возможных потенциальных последствий. Людям также необходимо знать, что сбалансированная система вознаграждения является необходимым условием для эмоционального, физического и психического благополучия на протяжении всей жизни, поскольку она способна формировать наше восприятие и приоритеты без нашего осознанного понимания. И очень важно быть информированным о методах, которые помогают людям сохранять баланс системы вознаграждения. Физические упражнения, время на природе, общение, здоровые отношения, медитация и так далее. Как только мы начинаем думать о нейропластичности, мы неизбежно приходим к вопросу о том, чего мы хотим от жизни, что мы считаем хорошей жизнью. Каждый из нас должен ответить на этот вопрос для себя. Но лучше всего мы можем это сделать, когда понимаем, какое поведение и употребление чего могут угрожать нашей способности жить той жизнью, которую мы для себя хотим. Мы должны максимально понимать самих себя. Когда мы имеем дело с молодыми людьми, мы несем еще большую ответственность за понимание рисков, которые может представлять откровенный сексуальный материал. Подростки не могут самостоятельно решить, что является хорошей жизнью для них, и есть ли основания полагать, что нарушение их системы вознаграждения может приводить к возникновению у них большего числа проблем, чем у взрослых. Безусловно, я бы хотел видеть повсеместное распространение знаний об уникальной уязвимости подросткового мозга, особенно в отношении сексуального поведения и зависимости. Подростковый мозг более пластичен, чем у взрослых, так что их самая главная работа — адаптировать сексуальную окружающую среду для успешного продолжения рода. Отвезите детей в деревню и попросите их оценить физиологическое воздействие, которое на них оказывает природа. Помогите им оценить возможности жизни, не зависящие от наличия Wi-Fi. Поощряйте их отдых от экранов, смартфонов или компьютеров. Мы знаем гораздо больше о том, как работает мозг, чем мы знали даже несколько лет назад. Мы обязаны делиться этими знаниями с молодыми людьми и помогать им процветать в культуре, в которой компании получают доходы от одиночества и зависимости. Тем не менее, иногда мы видим, что в школе рассказывают лишь о важности согласия на секс, о недопустимости издевательств над не такими, как все, о сексуальном шейминге и о том, как отличить хорошее порно от плохого порно. Например, в статье 2013 года в Daily Mail утверждалось, что учителя должны проводить уроки по порнографии и говорить ученикам, что, по словам экспертов, это не так плохо. Они добавили, что для получения удовольствия от порно надо лишь научиться отделять фантазию от реальности. К сожалению, нет ни одного научного доказательства, что, обучив детей хорошему порно, мы защитим их от проблем и подготовим к опасностям сегодняшней общедоступной гиперстимуляции. Это мышление на самом деле противоречит сотням исследований интернет-зависимости, в том числе исследований мозга любителей порно. Все говорят о том, что сам по себе интернет является главной опасностью, то есть возможностью получать яркую стимуляцию по запросу. И даже если любители порно будут следовать установке смотреть только хорошее порно, они все равно рискуют потерять влечение к реальным партнерам, если выработают привычку получать сексуальное удовольствие через экран, вуайеризм, изоляцию и необходимость клика для большей стимуляции. «Я смотрю на фотки накачанных девушек, но я ищу ту самую девушку, так что за каждую сессию просматриваю сотни фотографий. Моя девушка подходит по типажу на тех, на кого я мастурбирую. И она мне кажется очень привлекательной, но стояк все равно очень вялый. Я думаю, мой мозг перепрограммировался на поиск и разнообразие. Ему нравится удовлетворять лишь себя, а не кого-то еще». Просмотр хорошего порно не устранит риски и оставит зрителей в иллюзии отсутствия потенциальных проблем. Для зрителей, чей мозг легко адаптируется в ответ на раздражитель и, как следствие, выходит из равновесия, и в мире, где сексуально возбуждающие изображения могут быть доступны мгновенно и бесконечно, что можно назвать хорошим порно? Одно изображение не вызовет проблем, так же, как ложка сахара не вызовет диабета. Но в интернете сахар есть везде. Для религиозных, в прошлом религиозных или нерелигиозных пользователей бесконечная эротическая новизна интернета является рискованным сверхнормальным стимулом. Также должно быть очевидно, что обучение реальному сексу не мешает подросткам получать доступ к экстремальному контенту, который они могут найти с помощью своих собственных девайсов. Мозг подростка развивается со склонностью к странному и необычному. Они сильно тянутся к новизне и удивлению. Представьте, что вы даете подростку старый номер Playboy и говорите, что подходящий контент только на страницах с 5 по 8. Будучи подростком, к каким страницам вы бы обратились в первую очередь? И пока мы обсуждаем хорошее, плохое порно, гипотезы о сексуальном шейминге могут возникать из не менее благородных мотивов. Они закладывают основу для бесконечных дебатов о ценностях. Они предлагают наиболее преданным журналистам лоббировать определенные жанры порно, при этом продолжая стыдить в соответствии со своими стандартами морали. Тем не менее, как показывают исследования, порно-контент и ориентация зрителя имеют меньшее значение, чем способ доставки контента. С появлением порно-сайтов изменяющиеся сексуальные вкусы, набор сексуальных дисфункций и потеря влечения к реальным партнерам развиваются у всех групп – геев, натуралов и неопределившихся. Все дело в том, как зритель перестимулирует самого себя, тем самым создавая проблемы. Говоря об угрозах, до сих пор никто не может сказать, какие угрозы несет VR-порно. Но отчеты, как из лабораторий, так и из реальной жизни, пугающие. Реакция каждого, кто смотрел VR-порно, абсолютно одинакова. Черт, это охренительно, это все изменит. Я был одним из первых юзеров VR. И в течение 2015 года я начал терять контроль. И, конечно же, попал в зависимость. Я впервые в жизни платил за порно, потому что просто не мог ждать, пока эти ролики появятся на торрентах. Мне 42. Я ежедневно драчу на порно примерно с 12 лет. Но у меня никогда не было проблем с эректильной дисфункцией. Но я пару раз за последние месяцы посмотрел VR-порно. Может быть, смотрел дважды в месяц. И у меня сразу возникли проблемы с эрекцией. Оно того не стоит. Нам надо что-то делать, чтобы побороть эту хрень. Дети, выросшие на VR-порно, попадут в настоящий ад. Для индустрии порно они как глупые рыбки, которые уже на крючке. Все зависит от нас, от носителей знаний, опыта. Мы обязаны помочь подрастающему поколению. Мы можем стать поколением, которое остановит порно, но только если мы объединимся. Нам надо сделать наше послание таким же четким, как сиськи на экране. Только мы можем дать следующему поколению мужчин шанс победить в этой битве. Давайте сосредоточимся на симптомах зависимости, которые проявляются у любителей порно, и на том, как наука может помочь им и объяснить, что с ними происходит. В процессе же мы все узнаем чуть больше о человеческой сексуальности. В заключение, такой фокус поможет и любителям порно. Как и курильщики, они смогут делать осознанный выбор в отношении порнографии с учетом всей информации и рисков, которые угрожают нашему пластичному мозгу. Мы есть то, что делаем постоянно. Аристотель.